Дилетанты.
Добрый вечер всем. Сергей Бунтман у микрофона. Мы сегодня начинаем нашу программу в прямом эфире. И вот на днях выйдет наш июльский уже номер «Дилетанта», который выходит всегда. Он несколько военный, поскольку он выходит в 20-х числах июня. А 22 июня просто-напросто послезавтра. И вот там я, с большим трепетом и удовольствием я написал в своей рубрике статью об открытке из забытой дивизии. Причем забытая дивизия — это 17-я дивизия народного ополчения. Я когда готовил и эту, и другие статьи, я все-таки пошел по следам не те, кто заявляет просто так, а те, кто изучает действительно, что было в 1941 году. И там-то как раз вот я и нашел исследователя Александра Милютина. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр сейчас у нас в эфире. И это именно то, мне кажется, что мы должны делать и что мы должны изучать, если мы хотим понять, что происходило в 1941 году. И как нам относиться, и как нам рассматривать солдат 41-го, и нужны ли нам те штампы, которые с плюсом, минусом, с другими знаками, они создались за все годы, что прошли со времен войны. Вы сегодня, те, кто смотрит в YouTube, увидите и карты, увидите и подробные схемы, и увидите то, что мы можем, самые, наверное, нужно ли мерить страхом эти дни, какие были страшнее. Но вот самое начало октября, вот 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, это, наверное, на подступах к Москве, и там, где как раз и стояла 17-я дивизия, на юго-западном направлении, это было очень жестоко, сурово и до последнего времени не очень понятно как. Вот давайте про 17-ю дивизию начнем. Но сначала вообще, что такое дивизия народного ополчения? Вот те, кто смотрит в YouTube, видят карту Москвы того времени. И с номерами это у нас районы или формирование дивизии. Районы у нас, да? Или... Вот, Александр, давайте начнем с этого. Просто с формирования ополчения.
Дивизия формировалась в начале июля из двух районов: Москворецкий и Свердловский. Из Свердловского района был один батальон. Значит, как происходило формирование? Это не призывные возраста до 18 лет и после 45. Вот, как Сергей уже говорил перед передачей, в том числе туда были призваны люди, которые добровольно отказались от брони. И тем, кому позволили эту бронь снять.
А это не всегда бывало?
Это не всегда бывало. Значит, таких людей... Ну, первоначально, конечно, планировали сделать много от каждого района, но от каждого района не получилось. И таких дивизий было всего 12. Но даже 12 стрелковых дивизий численностью 11,5 тысяч человек, это все равно 130 тысяч человек надо было изъять из промышленности города. Это тоже большая проблема для города. Поэтому такого количества людей непосредственно в городе не набрали, поэтому дополнительно вливали силы из Московской области.
Да, ну вот в частности, вот мы видим здесь за Южным портом, мы видим Люблино, и там был сформирован батальон, который в 17-ю дивизию потом вольется.
Да, в том числе из Павлова Посада были люди, да.
Ну вот это в самом начале июня выходит указ, выходит постановление о формировании народного ополчения. Они формируются, существуют пункты, где формируются дивизии. И вот дивизия получает за это время, там 17-я дивизия, она получает там 7 тысяч человек, да, примерно. И что они потом делают? Они
вот... После этого их выводят в лагерь за пределы Москвы. Поднимают как бы по тревоге, то есть сначала сборный пункт, на этом сборном пункте они собираются вместе, потом их выводят за пределы Москвы, там они проходят, ну, скажем так, краткий курс молодого бойца, то есть знакомятся друг с другом, кто там, чей начальник и так далее. После этого их направляют 20 июля к 20 июля под Малой Рославицей.
Да.
Я здесь не буду показывать карты, потому что они там находились всего 10 дней, занимались они исключительно строительными работами, делали они там 37-й Малорославицкий укрепрайон, начиная от Детчина, поселка Детчина и чуть-чуть юго-восточнее.
Угу.
Непосредственно те рубежи, на которых в том числе потом в октябре сражались подольские курсанты. И вот 10 дней непрерывной практически работы, земляная работа, то есть это окопы, траншея.
Это все еще июль у нас, да?
Да, это все еще июль, прямо до 31 июля. 31 июля они получают приказ, и их отправляют уже непосредственно на Варшавское шоссе под Спас-Деменск.
Да, это у нас, тогда другие, вот сейчас это Калужская область, да?
Да.
Да, это Калужская область, юго-западное направление, Спас-Деменск, вот если вы будете искать на карте, это вот как раз легко все и находится. Давайте покажем следующее, наверное, там, где там у нас уже есть.
Да, вот это то самое вооружение, которое они получили, так называемые французские пушки 1897 года, которые 75-миллиметровые, к которым не подходили наши снаряды.
У нас 76.
У нас 76,2, да. Но это горные пушки, они легкие, и, так сказать, была первоначальная идея использовать их как противотанковое орудие. Потому что, в общем-то, их легко перемещать с позиции на позицию на конной тяге. Но, тем не менее, они получили почти боекомплект снарядов для этих орудий, боекомплект снарядов 150 на орудие, они получили там порядка 140. Вот, но, тем не менее, естественно, это орудие устаревшее.
А вообще с вооружением здесь сразу нам спрашивают, чат-то работает у нас, так что задавайте вопросы и комментируйте.
С вооружением сначала было не очень, потому что они занимались практически постоянно земляными работами. На новом рубеже, там, где поселок Любунь, там был как раз стык двух дивизий, 17-й и 1-й. И на этом рубеже, собственно, они опять занимались тем же самым, чем и на Малоярославецком Уре. То есть копали окопы, противотанковые рвы, то есть обустраивали нормальную линию обороны. До этого там ничего не было, потому что даже по первоначальному плану, который еще был в мае 41 года разработан, Спас-Деменский укрепрайон проходил именно там, где была линия фронта, где стояла по Десне 53-я стрелковая дивизия. Второй рубеж, он вообще был недостроенный, он проходил по речке Шуице, там поселок Шуя. На этом рубеже, на этот рубеж был выдвинут 1316 полк 17 стрелковой дивизии. И получилось так, что все три стрелковых полка находились непосредственно на шоссе, то есть эшелонированные.
На шоссе. Но вы называете номера полков уже когда 17-я дивизия народного ополчения стала 17-й стрелковой. Там был первый, второй, третий. Вот из них третий. Я почему говорю еще? Потому что вот в этом третьем 1316 полку воевал ушедший добровольцем мой дед, который потом
Мы можем для сокращения говорить первый, второй, третий.
Ну да, но да, 1316 он будет у нас и на картах будет. Ну вот, здесь им они получают, они делают укрепление, но они получают и личное оружие какое-то.
Да, они все получили. Значит, мы можем сразу сказать, что дивизия была пополнена до штата сокращенной дивизии, стрелковой дивизии.
Это 11,5
это 11,5 тысяч человек. С винтовками у них было все в порядке, комплект был. Значит, они получили полный комплект практически пулеметов. Там станков было чуть поменьше, ручных чуть побольше. Так что практически по штату было. Но была одна большая проблема. Дивизию, которую расположили на шоссе, она не имела вообще ни одной 45-миллиметровой противотанковой пушки.
А если расположили на шоссе, это значит, что эта дивизия должна стоять стрелковой. И то есть наверняка, если пойдут танки, то они пойдут там.
Да, ну это, скажем так, по нашей доктрине. Мы всегда считали, что немецкие танкисты привыкли ездить по шоссе, поэтому они ездят по шоссе. То же самое было на Минском шоссе, когда именно перед этой же операцией укрепили именно Минское шоссе, а немцы пошли совсем в другом районе. Собственно, то же самое произошло и здесь. Основные укрепления были на Варшавском шоссе, а в итоге немцы пошли южнее Варшавского шоссе.
Но, и не по шоссе.
И не по шоссе. Но в данной ситуации им еще очень крупно повезло. Я об этом скажу специально, потому что конец сентября была сухая погода, дороги подсохли. А начало октября это вообще было бабье лето. Температура стояла 10-15 градусов тепла. Солнечная, сухая солнечная погода, и поэтому у немцев никаких проблем с движением по грунтовым дорогам не было. Так вот, дивизию, которую поставили на шоссе, ее поставили туда не просто так. Значит, была практически, командование было практически уверено в том, что дивизия при наступлении немецких танков не побежит.
Вот это было самое главное.
Это было самое главное.
А почему была такая уверенность? Вроде вот есть у нас абсолютно уверенность, что дивизии народного ополчения это слабые, ущербные, и все начинают цитировать Симонова, вот эти несчастные люди, гимнастерки третьего срока
У этого были основания. Дело все в том, что в августе месяце Жуков инспектировал дивизии народного ополчения. На тот момент времени, когда они еще занимались строительными работами, естественно, они были не так много времени уделяли обучению, в них еще не влились кадровые части, артиллеристы, минометчики, связисты там, ну и так далее. Да? Там еще не было, или было еще не, были они не до конца пополнены призывными возрастами. Вот, поэтому Жуков, когда увидел вот этот вот разброд и шатание, да, как с военной точки зрения, конечно, он дико возмутился. Ну, что это, говорит, за дивизия, почему, так сказать, вот, если вы решили, так сказать, использовать их на войне, то они должны быть одеты, обуты и так далее. И именно поэтому 26 августа было принято решение дивизии народного ополчения перевести на штаты сокращенных стрелковых дивизий. То есть они уже получали обмундирование, питание не от Московского военного округа, а от Народного комиссариата обороны. То есть они стали нормальными дивизиями. А до этого времени они даже зарплату получали на своих предприятиях.
Да. Это из писем видно, что если ты получила деньги, вот пишет дедушка бабушке, если ты получила деньги, пришли мне часть, вот чтобы можно было там и так далее.
Да, совершенно верно.
А нам здесь обидно, пишет Анатолий Воронин, и здесь. Работы по сооружению противотанковых крепостей 17-й стрелковой дивизии срывают самим командованием дивизии. Да. Не выполняет командир дивизии полковник Козлов, не выполняет приказ от 18 августа, обязывающий его и так далее по содержанию. Командир дивизии Козлов дает советы командирам полков не рыть противотанковых рвов и скарпов и контрскарпов, а заниматься исключительно окопами. Вот здесь откуда-то взяты вот эти изумительные сведения.
Ну, Анатолий Воронин, известный апологет и противник командира 17-й стрелковой дивизии, поэтому он делает все для того, чтобы опорочить честное имя командира. Вот здесь вы можете заметить, что он не говорит ничего о дивизии, он говорит конкретно о полковнике Козлове.
Хорошо. Полковник Козлов – это отдельная история, очень мучительная. И я бы вообще попросил бы остановиться несколько Анатолия Воронина. И если вы хотите заниматься сейчас этим, занимайтесь, я вас читать не буду. Идем дальше. Но дивизии действительно командует полковник Козлов.
Да, совершенно верно.
Он ветеран Финской войны.
Он в Финской войне участвовал очень непродолжительное время, но тем не менее за это время дважды был ранен и был награжден.
И был награжден, дважды ранен. Далее, вот по штату дивизия народного ополчения имеет, в общем-то, всех командиров, она имеет
профессиональных. Она была полностью комплектована по штату, да. И есть документы, которые мы видим, что туда масса народа была назначена из 711-го, по-моему, стрелкового полка. Командиры взводов стали командирами рот, угу. То есть это профессиональные военные, которые способны решать те задачи, которые им поручены.
Дивизия проходит и военную подготовку.
Естественно, да. Но основное время уходит, тем не менее, на шансовые работы. Это по 7-10 часов в день. То, что остается, идет на обучение, тактике, матчасти. Ну и так далее. Естественно, политинформация. Вот. А на отдых, как мы понимаем, времени нет.
Угу.
Значит, все это происходит до конца сентября. Причем я сразу тогда отмечу, если можно сейчас.
Давайте я переведу на следующую. Вот здесь.
Это здесь уже... мы видим, что очень немолодые люди, скажем так,
ну, не стоят. Да.
Не, но молодых мы здесь не видим. То есть здесь вот как бы ну, за 40, а то и за 50. Вот, пожалуйста, конкретный человек стоит уже. Да. Ну, понятно, что там за 50.
Да, мы видим, но они были доукомплектованы и были призывниками.
Да.
Ну, вот, пожалуйста, полковник Козлов.
Да, у него... Это снимок...
Он еще подполковник.
Нет, это снимок 40-го года.
Да.
И как раз он полковник. Но да. До указа, когда появились подполковники.
Когда появились подполковники, у него здесь поэтому три шпалы.
Да.
Да, три шпалы, если кто смотрит.
Значит, ну, да, это я.
Вот здесь схема, если вы вглядитесь и увеличите у себя, то вы увидите, где располагались они.
Вот поселок Шуя, вот эта река Шуица. И как раз вот третий, он же 1316-й стрелковый полк, он, собственно, практически все время до 28 сентября занимался строительством оборонительных сооружений на этом рубеже. 27 сентября поступил приказ о передаче 5-й дивизии народного ополчения, которая стала 113-й стрелковой, в 43-ю армию. 17-я дивизия осталась в 33-й армии, поэтому полк был отведен на рубеж, который занимала 5-я дивизия народного ополчения.
Да, ну вот здесь мы видим вот полки, и вот для тех, кто не видит, мы можем сказать...
Батальон.
Что, это батальон, да.
Вот командный пункт полка.
Вот командный пункт полка, мы видим батальоны, мы видим...
Вот эта черная линия, это противотанковый ров.
Да. Который очень плохо был построен, как считает Анатолий Воронин. Мы посмотрим, что это, к чему это приведет. Стоит полк, и вот прямо через него проходит шоссе, насколько я понимаю. Прямо через него подходит...
Значит, там ситуация очень интересная. Значит, на шоссе есть так называемые перемычки.
Да.
Они заминированы, и при подходе противника перемычки взрываются, и как бы ров становится полностью рвом.
Да, вот здесь. И тогда получается укрепление. Но это все сделано когда? В августе-сентябре?
Август-сентябрь. Да.
Август-сентябрь. Пока мы еще... И вот это уже у нас следующее. Мы видим 17-ю дивизию, которая... Она все время на своем рубеже стоит. Или все?
Это 53-я стрелковая дивизия. Это первая линия обороны. Показано состояние на конец сентября. Где мы видим, что 53-я стрелковая дивизия занимает рубеж немного севернее шоссе и основной рубеж южнее шоссе, причем на стыке с 50-й армией Брянского фронта. А стык между армиями проведен крайне неудачно. Он уходит из Фроловки строго на юго-восток. То есть,
Почему неудачно?
Потому что понятно, что немцы будут наступать по Варшавскому шоссе, и если немцы атакуют 217-ю стрелковую дивизию 50-й армии, то куда дивизия отходит? Она отходит вдоль своей разделительной линии. Таким образом, просто освобождает противнику путь в тыл, в свой.
А как раз, в общем-то, идея и была вот здесь пройти в тыл, прорваться, идея у немцев. Сейчас мы перед тем, как начнутся, я напоминаю, что Александр Милютин у нас в гостях, мы с вами вот до новостей, после чего мы перейдем как раз вот и к тайфуну, и к тому, что там случилось, к тому, что было на этом участке, вот в самые страшные 3, 4, 5 октября, и что там, и как делала, и как сражалась 17-я дивизия. Скажите, пожалуйста, вот эти, когда очень трудно получить настоящие документы и так далее, вот что вы делали, где вы информацию эту, из каких документов, из какого рода документов вы ее получали?
Ну, по документам можно сказать особо. Значит, дело все в том, что были использованы документы как немецкие из американского архива НАРА, так и из наших архивов, в том числе из Центрального архива Министерства обороны ЦАМА в Подольске. Значит, документы, те, которые были использованы, они были поверены. То есть немецкие документы поверялись как документами соседних частей, так и документами авиаразведки немецкой же, так и отдельными реперными точками, которые мы видим на картах, на наших картах оперативных отделов, где указаны отдельные места, где появлялись немцы в определенный момент времени, в определенном месте. Такие отметки есть.
Вот. И значит, вот здесь вот, если посмотреть, значит, вы с одной стороны вы берете то, что у нас было, какие донесения, какие, кто где находится, и дальше идут немецкие, с чем они, в общем-то, сталкиваются, как они идут, с чем они сталкиваются. И при сравнении этих документов получается, в общем-то, объемная картина.
Совершенно верно. И она не просто объемная, она получается поверенная. То есть в данной ситуации мы должны каждый документ подвергать сомнению, и это действительно так и надо делать, потому что и в немецких документах есть в том числе и намеренные, и ненамеренные ошибки.
Но и здесь при сравнении многих источников как раз
Когда мы имеем много источников, мы эти ошибки отсеиваем.
Александр Милютин, мы через несколько минут мы вернемся.
Дилетанты. Дилетанты.
У нас в гостях Александр Милютин. Мы говорим о 17-й дивизии народного ополчения. Вот и мы перейдем сейчас для того, чтобы понять, что происходило в начале октября. Давайте мы посмотрим на 17-ю дивизию. Мы уже выяснили, что она стоит на шоссе. Просто так на шоссе не поставят, абы какие войска. И дальше события. Как события разворачиваются вот в эти несколько первых октябрьских дней?
Значит, события разворачивались следующим образом. Немцы сосредоточили очень большой кулак на, грубо говоря, варшавском направлении, но чуть южнее шоссе. Ударный кулак состоял из 4-й танковой группы, в которую входили три корпуса, два танковых, один пехотный. Пехотный корпус, вообще говоря, состоял из одной пехотной дивизии, призван был прикрывать внешний фланг танковой дивизии, которые будут пущены в прорыв. С внутренней стороны прикрывал еще один пехотный корпус, 7-й, он не был в подчинении танковой группы. В нем было две пехотные дивизии, причем перед наступлением все пехотные дивизии были пополнены практически до штатного состава. Дивизия кулака, скажем так. Остальные дивизии как получали пополнение, но там было не больше 90% от штата. А эти почти 100% штата. То есть там 97, 98, 100. Кто-то даже имел сверхштатный состав. Так вот, ситуация заключалась в следующем. На сегодняшний день в исторической науке господствует мнение, что танковые корпуса прорывались, а пехота их поддерживала. На самом деле, изучение документов немецких дивизий показало, что танки не вводились в бой до тех пор, пока две пехотные дивизии не прорвали первую полосу обороны. Соотношение сил даже в этом случае было совсем не в пользу частей Красной Армии, потому что 252-я пехотная дивизия немецкая атаковала один полк 53-й стрелковой дивизии, то есть там было примерно трехкратное преимущество в живой силе. В артиллерии там было преимущество в 6-8 раз. Почему? Потому что для нанесения первого удара сюда, к передней линии, была подтянута не только артиллерия самой пехотной дивизии, была подтянута вся тяжелая артиллерия двух танковых дивизий, и была подтянута еще корпусная артиллерия. То же самое происходило в соседнем 46-м корпусе. Я, наверное, перепутал, да. 46-й корпус – это 252-я дивизия, 40-й корпус – это 258-я пехотная дивизия. Там было абсолютно то же самое. То есть 258-я пехотная дивизия прорывала. Точно так же была сосредоточена артиллерия, и она прорывала фронт одного полка 217-й стрелковой дивизии. Понятно, что преимущество было фантастическое.
А здесь напротив 17-й дивизии?
Сейчас мы к этому вернемся. Значит, ситуация складывалась следующим образом. Первоначально, в течение первой половины дня, буквально в течение первых нескольких часов, еще до рассвета началась артподготовка, она длилась полчаса. После того, как артподготовка прошла, огонь был перенесен в глубину, после чего в атаку пошла пехота для прорыва позиций, а над нашими позициями повисли немецкие штурмовики и бомбардировщики. Понятно, что всю первую линию там фактически замесили в грязь. Почему? Потому что абсолютно точно были известны все огневые точки. Абсолютно точно немцам были известны все минные поля, вплоть до поштучно по минам, где они находятся.
А откуда?
Ну, данные были разные, в том числе и от пленных и так далее. Ну, разведка работает, как бы это нормально. Тем более на этой линии фронта части находились довольно долго. Они сюда вышли в августе месяце, в начале августа, и вот они здесь так и...
До того, как было принято решение начать операцию «Тайфун» и начать и брать Москву.
Немцы сюда стянули 4 танковые дивизии, 2 значит, уже были на Восточном фронте, одну с юга, одну с севера. Плюс 2 дивизии пришли свежепополненные из Германии до штата. Это 2-я и 5-я танковые дивизии. Так вот, при прорыве фронта оказалось следующее. Естественно, наша пехота не смогла оказать достойного сопротивления. Да, сражались, да, сделали все, что могли, но сдержать немцев не удалось. Такой напор такой силы, конечно, привел к прорыву фронта. Остатки 53-й стрелковой дивизии вынуждены были отойти. 217-я дивизия была вооружена еще хуже, чем 53-я стрелковая. Угу. Да. Причем там был интересный момент. Один из артиллерийских дивизионов запросил пополнение боеприпасами, но он их не получил. А не получил их потому, что был перехвачен гонец с этим донесением. И этот документ на сегодняшний день хранится в немецких документах. В оригинале.
Угу. То есть он просто не пришел.
Он просто не пришел, да. Естественно, 217-й полк 217-й стрелковой дивизии также отошел. Остатки полка отошли. И после чего, собственно, немцы ввели в прорыв уже 4 танковые дивизии. Значит, на и большую скорость у нас развила 2-я танковая дивизия. Она прошла довольно далеко. Ну, я не знаю, будем мы большую карту показывать или не будем.
Большую сейчас, или она как-то у нас только в малом виде.
Хорошо, ладно, мы тогда без нее обойдемся.
Да, мы просто расскажем.
Мы просто расскажем. Значит, но 2-я танковая дивизия, она не дошла, она прошла мимо фланга 113-й стрелковой дивизии, обошла его, и поэтому задержек никаких не получилось. То есть она просто выходила, что называется, в чистое поле. На ночь они остановились, они не дошли до порядка 17-й стрелковой дивизии, естественно, там пополнились топливом, боеприпасами там, и так далее. Вот. А 10-я танковая дивизия, она, переправившись, немного задержалась на форсировании рек по железнодорожным мостам, потому что танкам тяжело идти по железнодорожной колее. Вот, но, тем не менее, продвигаясь вперед, командир дивизии в ночь со 2 на 3 решил двигаться, поскольку было полнолуние. Светлая ночь, да. Угу. Он решил двигаться. Двигался и вышел на левый фланг.
Угу.
Это как раз тот самый рубеж, значит, Анновка-Латыши. Вот они шли как раз вот здесь, на Анновку. Да. В Анновке были передовые посты, которые сообщили, и артиллеристы открыли огонь. Они сделали всего несколько выстрелов. Но так как ночь, танковый полк решил остановиться и не рисковать. И, короче говоря, они там потеряли на этом деле 5 часов в 0:27. По ним сделали первый выстрел. И до...
Это третье у нас.
Да, это утро 3 числа.
Угу.
И в 5:30 они, значит, до 5:30 они стояли на месте. Естественно, в предрассветных сумерках они тронулись вперед, по ним огонь больше не открывали, танковый полк прошел. Но артиллеристы 17-й стрелковой дивизии были обучены отсекать пехоту от танков. Следующая колонна шла, значит, батальон связи и саперный батальон для того, чтобы наводить последующие переправы. И вот тут уже включилась артиллерия по полной программе. Они подбили несколько машин в батальоне связи. Короче говоря, дорога-то одна, деваться некуда. То есть надо либо атаковать тех, кто по тебе стреляет, либо отходить. Ну, связисты отошли в лесок и запросили помощи у танкистов. А там совершенно курьезный случай. Поскольку танковый полк всю ночь двигался, у него кончилось топливо. И они доложили, что мы не можем вам ничем помочь, у нас нет топлива.
Так.
Пока ожидали, пока подойдет мотопехотный полк, танкисты там каким-то образом, сливая топливо из баков, хотели все-таки несколько танков заправить. Сколько-то они танков заправили, но тут подошел мотопехотный полк и вроде как попытался эту проблему решить. Вот пока я все это рассказывал, на самом деле прошло полдня. И вот эти полдня, в это время сюда, на этот же рубеж, прямо именно сюда же, подошла вторая танковая дивизия. У этих проблем не было. У них было горючее, у них там мотопехота.
Заправлены, да.
Да, у них мотопехота была. И они просто продавили оборону насквозь. И ушли в тыл.
Угу.
В тыл, в тыловой район. Поскольку уже ночной бой был, командир дивизии отдал приказ двум батальонам 1312 полка выйти на помощь сюда, на левый фланг. Батальоны сюда вышли, вступили в бой. Бои продолжались фактически до вечера. И вот 3 число, оно знаменито тем, что вот этот полк, 1316 полк, сдержал наступление на сутки 3 танковых дивизий и 1 пехотного полка.
Но это включая и обстоятельства, которые были.
Естественно, да. Сюда же, в этот же район, вышла 11-я танковая дивизия, которая просто начала вдоль фронта обороны сворачивать оборону 1316 полка. Она половину полка просто свернула. То есть, ну, мы понимаем, что в данной ситуации кто-то, конечно, смог спастись, отошел в лес, еще куда-то. И почему так уверенно говорю? Именно потому, что в течение 4 числа, вечера 3 и 4 числа из-за этих лесов и отсюда были еще атаки наших частей на немецкие порядки. Но, тем не менее, 2-я танковая дивизия после подхода в этот район 11-й танковой дивизии ушла вперед. А 11-я танковая дивизия, она для нас была опасна в каком плане? Потому что она непосредственно из этого района должна была идти на Варшавское шоссе и перерезать, так сказать, уже все коммуникации. Потому что 2-я танковая дивизия продолжала двигаться вдоль Варшавского шоссе. 10-я танковая дивизия простояла на рубеже Болвы весь день 3 октября, 4-го они переправились и уже там просто с ветерком поехали к Юхнову через Мосальск.
Что здесь? За счет чего вот стоит здесь 17-я дивизия и ее полки? И 16-й, 14-й, 12-й там есть, то и основные полки. За счет чего они здесь стоят? С одной стороны, стечение обстоятельств. С другой стороны, они действуют каким-то образом.
Да, да, да.
Вот как можно охарактеризовать их действия?
Ну, Охарактеризовать можно очень просто. Вот если мы возьмем совокупные данные, количество дивизий немецких, которые утюжили оборону 17-й стрелковой дивизии, то совокупные данные говорят вот о чем. Через порядки 17-й стрелковой дивизии прошло 4 танковые дивизии полного состава и 2 пехотные дивизии, как минимум. Значит, если мы сравним с героями-панфиловцами, которые стояли под Волоколамском, то выясняется такая вещь. Против панфиловцев была одна танковая дивизия и одна пехотная дивизия. Вот мы можем сравнить. Причем панфиловцы имели гораздо больше артиллерийского вооружения. У них был еще один стрелковый полк придан им. Им был придан еще один пулеметный батальон. И сзади них стояла танковая бригада. Здесь мы ничего этого не имели, за исключением остатков от 148-й танковой бригады, которая стояла на шоссе. То есть, ну, мы понимаем, что если просто вот сравнивать, да, то фактически здесь всю дивизию можно было награждать героями Советского Союза.
Если бы она осталась.
Если бы она осталась, да. Но здесь действительно погибло очень много людей. Из 1316 полка вышло меньше всего людей. Именно потому, что он попал под удар 3 танковых дивизий. И именно потому, что он оказался практически в оперативном окружении. Сразу после того, как 2-я танковая дивизия зашла ему в тыл, ему просто было деваться некуда. Те, кто первыми стреляли по 10-й танковой дивизии, они сразу оказались, как только 2-я танковая дивизия сюда вышла, они сразу оказались в окружении и погибли все. Значит, на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет полных данных, нет у меня этих пленок. Квартирьера, по которым можно было бы понять количество пленных, которые попали в плен. Потому что оперотделы, как правило, данные эти дают скупо. Здесь в плен попало где-то человек 150, вот по данным оперативного отдела немецкого. То есть мы понимаем, что если полк у нас около 3000 человек, да, то вот в плен попало всего 150, вышло очень мало, то остальные просто погибли.
Просто погибли.
Просто погибли, да.
Каковы были немецкие потери?
Немецкие потери мы опять не можем сказать, потому что в документах оперативного отдела их нет. Это надо смотреть документы квартирьера. У меня их нет, к сожалению.
Что можно сказать? Вот что в принципе здесь получилось так, что они как минимум задержали движение.
Да, вот 1316 полк фактически на сутки задержал 3 танковые дивизии и пехотный полк 258-й стрелковой дивизии. Ситуация была не менее, так сказать, драматичная, и с 1314-м полком, который стоял непосредственно на Варшавском шоссе,
да,
туда вышла 5-я танковая дивизия, которая до этого проломила 113-ю стрелковую дивизию. Именно поэтому 113-я его также смогла задержать танковую дивизию на сутки, и 5-я танковая дивизия вышла утром 4 октября на 1314 полк. Вот этот полк, 1314, также на сутки смог задержать 5-ю танковую дивизию. Это с учетом того, что по правому флангу полка атаковала 197-я пехотная дивизия. То есть, ну, мы опять вот мы понимаем, да, что да, один стрелковый полк действовал в тех условиях, в которых действовала панфиловская дивизия.
Но там на Варшавском шоссе, как раз когда я смотрел, вот то, что отмечено и памятными знаками, отмечено памятью довольно подробно, это так, как туда входил Люблинский батальон с Люблинского литейно-механического завода, то там как раз в Люблине, там это очень чтят. Там 3 памятных знака именно своему батальону.
Я дополню, я еще вот что скажу. Дело все в том, что в Любуне на правом фланге 1314 полка находился штаб 43-й армии. И мне, например, совершенно непонятно, почему вот в данной ситуации в 33-й армии к началу немецкого наступления осталось всего 3 дивизии. Почему их не передали в 43-ю армию, когда штаб армии находился непосредственно на стыке 2 дивизий? Вот для меня это опять загадка, потому что штаб 33-й армии при появлении первого же разведотдела, разведбатальона танковой дивизии, он тут же снялся и ушел. А штаб 43-й армии был здесь, он мог управлять боем. Но вот, в итоге 4 октября, естественно, штаб 43-й армии также ушел. Он сначала ушел в Спас-Деменск, потом из Спас-Деменска лесами выходил на Богатыри, где погибла батарея Флёрова. Из Богатырей на Вязьму, и он успел выскочить из окружения. Значит, здесь остатки. Почему неизвестен был подвиг 1316 полка? Именно потому, что там никого практически не осталось живых. То есть они все погибли на этом рубеже. Вот мы смогли восстановить эту картинку только благодаря немецким документам. Очень подробные документы, рукописные. Много времени ушло на переводы, но вот по факту имеем те данные, которые имеем. Значит, остатки дивизии отошли под Спас-Деменск, и то, что 1314 полк смог фактически на сутки, на 4 число задержать 5-ю танковую дивизию, помогло потом вот остаткам 17-й и 1-й дивизии выйти, вырваться из оперативного окружения. Почему? Потому что 11-я танковая дивизия, когда двинулась на север, она должна была идти, они должны были две идти параллельными колоннами, 11-я и 5-я. Но 5-ю задержали, и 11-я пошла двумя колоннами. То есть колонны были как бы половинного состава, менее плотные. И вот через эти менее плотные колонны как раз и удалось вырваться, прорваться. Ну, тем не менее, из окружения, конечно, вышло мало народу. Так компактными группами вышло около 500 человек. Мы не знаем еще, сколько вышло одиночек, потому что нет у нас списков личного состава. Все документы за этот период, они погибли в окружении, они были уничтожены.
Понимаете, еще здесь, я напоминаю, Александр Милютин, меня всегда занимал этот вопрос, насколько время, например, гибели или когда человек пропал без вести, насколько они соответствуют действительности. Например, всегда датирована пропажа без вести, а потом это определено как гибель, началом декабря моего деда. Совершенно. Но я совершенно не уверен, что он даже отсюда вышел из 1316 полка. Ну, а потом, когда выходили из окружения...
Ну да, я могу сразу перебить и рассказать, в чем здесь ситуация заключается. Дело в том, что пропажа без вести автоматически означала, что родственники такого человека не будут получать пенсию. Поэтому вот эти донесения о пропаже без вести, их, как правило, задерживали на пару месяцев, а иногда и больше. И именно для того, чтобы у человека, если вдруг он где-то выходит из окружения, там, и так далее, чтобы был шанс выйти, чтобы о нем не сообщать, что он пропал без вести. Потому что если пропал без вести, то все. Родственники без пенсии. Погиб. Пенсию получают, если похоронка пришла. Пропал без вести, нет.
И вот это мы так, большая... в общем-то, потом и никто поэтому... никогда никакой пенсии не получил.
Ну, вот о том и речь, да. Именно поэтому всегда вот этот момент, ну, минимум на 2 месяца задерживали и только потом сообщали.
Чтобы не сейчас, чтобы мы не уходили далеко сейчас, мы давайте только пунктиром наметим дальнейший путь дивизии, потому что там есть целая история и с командиром дивизии полковником Козловым, и событиями 18-20 октября. Давайте пунктиром сейчас наметим. Дивизия сохранилась, но был еще один, когда она практически вся полегла.
Ну, мы не можем сказать, что дивизия сохранилась, ей сохранили номер.
Да, и сохранили
потому,
номер.
Вынесли знамя, вышел командир дивизии, вышла часть штаба дивизии. Да, дивизия потом была пополнена до примерно 40% состава. На ее формирование пустили 211-ю стрелковую дивизию, которая как раз была в 43-й армии. Они потеряли свое знамя. Утратили, точнее, скажем так. Была пополнена в том числе и маршевыми батальонами. Было в ней около 5000 человек. И поставили ее на рубеж по Протве от Высокиничей до Варшавского шоссе практически. Но Варшавское шоссе исключительно. То есть дивизия не отвечала за Варшавское шоссе. А дальше была очень длинная история с документальной точки зрения, потому что мы до сих пор не можем найти многие документы. 18 числа немцы прорвались по Варшавскому шоссе. Фланг дивизии оказался оголен на 17 километров. 1316 полк, который стоял как раз на правом фланге около Варшавского шоссе, и было в нем около 700 человек всего, то есть это фактически батальон.
Угу.
Он развернулся к Варшавскому шоссе, так чтобы оттуда немцы не смогли атаковать. А остальные два полка, в которых было еще три батальона.
Ну да.
Они держали оборону по Протве. Оборону по Протве немцы вышли на Протву вечером 18-го. 19-го с утра начали атаки. Дивизия билась на этом рубеже 19-го, 20-го и 21-го октября. К вечеру 21 октября остатки в количестве 550 человек отошли за Нару. Вот. Ну, а дальше начались, так сказать, чудеса с тем, что Жуков на основании ложных докладов командующего армии, который говорил, что все части бегут, хотя на самом деле никто не бежал, ни одна часть не бежала.
Это проверено по документам.
Да,
насколько я знаю, это опубликовано. Да,
да, это опубликовано. Командующий фронтом Жуков принял решение расстрелять командира 17-й стрелковой дивизии. Командующий 43-й армии Голубев доложил, что комдив расстрелян, а через несколько дней выяснилось, что не расстрелян. Те документы, которые мы видим, ну, они, мягко говоря, вызывают сомнения по своей достоверности. То есть мы понимаем, что эти документы писались для того, чтобы неких людей вывести из-под ответственности за то, что они совершили. Ну, в частности, командующего 43-й армии Голубева, командира 312-й стрелковой дивизии Наумова, благодаря которому немцы прорвались по Варшавскому шоссе 18 октября. Ну и так далее. Командир 17-й стрелковой дивизии 24 октября оказался в плену. Дальше плен. 42-й год, конец 42-го года. Его переводят из военнопленных, снимая с него статус военнопленного, что автоматически означает гибель его и еще целую группу командиров вместе с ним переводят в тюрьму Нюрнбергскую, оттуда в концлагерь, где их расстреляли.
Есть карточка.
Да.
Есть карточка военнопленного. И есть, в общем, очень многие обстоятельства. Вот и тех документов, которые бы доказывали, что Козлов сотрудничал с немцами, служил у них, даже были как про школу Абвера и прочее, и прочее, и прочее. Эти документы, а также внимательное изучение, я так вам скорости говорю, внимательное изучение и допросов, и всего остального, и тех донесений, они не говорят. Ну что же, тем, кто так сейчас отстаивает свои идеи предательства Козлова, я советую принять что-нибудь успокоительное или сердечное. Мы же будем помнить и 17-ю дивизию, забытую и во многом оболганную, и ее командира. Так что всего вам доброго и спасибо Александру Милютину.